რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. იუწყებიან, რომ ექსტრემისტები განდევნეს ერაყის ნავთობ გადამამუშავებელი ქალაქიდან. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სანქციები არღვევს დიდი ოცეულის პრინციპებს და საერთაშორისო კანონებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ავღანეთში დაშავდა სამი ქართველი სამხედრო. საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრებმა მორიგი მარცხი განიცადა. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით, მთავრობის ძალებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნეს ქალაქ ბაიჯიდან, რომელიც ქვეყნის ყველაზე დიდ ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოსთან ახლოს მდებარეობს. გენერალ ლეიტენანტმა აბდელ ვაჰაბ ალ-საადმა ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიას 14 ნოემბერს უთხრა, რომ ქალაქი, რომელიც ერაყიდან დაახლოებით 200 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს, სულად გათავისუფლდა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, ევროკავშირის, შეერთებული შტატებისა და სხვა ქვეყნების მიერ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისათვის დაწესებული სანქციები ეწინააღმდეგება დიდი ოცეულის პრინციპებსა და საერთაშორისო კანონს. პუტინმა სააგენტო ტასს 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში უთხრა, რომ ქონების გაყინვა, ვიზების გაცემის აკრძალვა და რუსეთის კომპანიებისათვის დასავლეთის ფინანსურ ბაზებზე შესაღწევად ბარიერების შემოღება მხოლოდ გაეროს უფლებამოსილება შეიძლება იყოს. პუტინმა აღიარა, რომ საქციებმა ნავთობის ფასისკლებამ რუსეთის ეკონომიკას ზიანი მიაყენა, თუმცა განაცხადა, რომ კრემლს საკმარისი ფულადი რეზერვები აქვს საიმისოთ, რომ ნებისმიერ ეკონომიკურ კრიზისს გაუმკლავდეს. შოცის პრემიერ-მინისტრმა, თავდაცვის მინისტრმა და შეიარაღებული ძალების სარდალმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ მოეპოვათ უტყუარი მტკიცებულება ქვეყნის ტერიტორიულ უწყლებში უცხო საბრძოლო წყალქვეშა ნავის შეჭრის შესახებ. შოცის პრემიერ-მინისტრმა მუხტარი სერიოზულ ინციდენტად დაახასიათა და საგანგებო საბჭოს შექმნის შესახებ განაცხადა. სტოკჰოლმის არქიპელაგში სუბმარინისებმა 17-დან 25 ოქტომბრამდე გრძელდებოდა, რაც შოცის მთავრობას 2.7 მილიონი დოლარი დაუჯდა. უფრო ადრე ადგილობრივ მედიაში ქვეყნდებოდა ინფორმაცია, თითქოს დამღვევი იყო უბედურებაში ჩავარდნილი რუსეთის მინი წყალქვეშა ნავი, თუმცა ოფიციალური ხელისუფლება ამ ინფორმაციაზე კომენტარს არ აკეთებს. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანი მოინახულა პაკისტანის სამხედრო შტაბინა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების ნიშნად. ქალაქ რავალპინდში მდებარე სამხედრო შტაბ-ბინას ღანი ეწვია 14 ნოემბერს. მან პატივი მიაგო პაკისტანის დაღუპული სამხედროების სონას და შეხვედრა გამართა პაკისტანის არმიის ხელმძღვანელთან, გენერალ რაჰილ შარიფთან. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადების თანახმად, ავღანეთში ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე დაშავდა სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, რომელთა სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევა ქართველი სამხედროების პატრულების დროს მოხდა, როდესაც თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. იუწყება სამხედრო უწყება. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პარლამენტის წინაშე და მიმოიხილა, როგორც საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესები, ასევე ყურადღება გაამახვილა საგარეო საკითხებზე, მათ შორის რუსეთის მხრიდან მომავალი აგრესიის საფრთხეზე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ევროპისაკენ მიმავალი ქვეყანა უნდა იქცეოდეს ევროპულად. მარგულაშვილმა ყურადღება გაამახვილა შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროების განცალკევებაზე და პოლიტიკური პროცესში სამართალდამცველი ორგანოების ჩაურევლობის აუცილებლობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მიუსამძიმრა ეკონომიკის ყოფილ მინისტრისა და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახა ბენდუქიძის ოჯახის წევრებსა და მეგობრებს. მანამდე კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. 58 წლის კახა ბენდუქიძე გასულ ღამით ლონდონში გარდაიცვალა, წინასწარ ინფორმაციით გულის უკმარისობის შედეგად. ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის მორიგში შესარჩევ მატჩში საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები თბილისში დამარცხდა პოლონეთის ეროვნულ გუნდთან 0-4. 4 ჩატარებული შეხვედრიდან ქართველმა ფეხბურთელებმა 3 წააგეს და 1 მოიგეს. პოლონეთთან მატჩში ბოლო შეხვედრა იყო საქართველოს ნაკრების აწყვე ყოფილი უფროსი მწვრთნელისათვის თემურ ქეცბაიათვის. მან 13 ნოემბერს განაცხადა, რომ თანამდებობას დატოვებდა გამორჩეულად იმისა, თუ რა შედეგით დასრულდებოდა შეხვედრა პოლონეთის ეროვნულ გუნდთან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. Снизу или сверху? Как должно строиться гражданское общество? Минюст требует от российского общества «Мемориал» изменить структуру организации, чтобы была построена по принципу «сверху вниз». А «Мемориал» считает, что гражданское общество, в том числе и организации, входящие в «Мемориал», должны и могут объединяться снизу вверх. Конфликт довел до Верховного суда России. Над российским «Мемориалом» нависла угроза ликвидации. В защиту организации выступили сначала французские, затем американские и британские ученые. На этот четверг было назначено судебное заседание по иску Минюста. В Верховном суде побывал мой коллега Андрей Королев.
Зал заседания Верховного суда оказался полон. Присутствовали главным образом журналисты как российских, так и зарубежных телеканалов. Интерес к делу мемориала не случайен. В самом начале процесса председательствующий попросил стороны огласить ходатайство. Как и ожидалось, представители и правозащитной организации, и Министерства юстиции попросили суд о переносе слушаний на более поздний срок для того, чтобы предоставить мемориалу возможность внести необходимые поправки в уставные документы. О деталях нам рассказала исполнительный директор общества Елена Жемкова.
С 1 сентября этого года в действие вступил новый гражданский кодекс, так что изменения в устав требуется вносить еще и по этой причине. Поэтому мы созываем нашу конференцию, на которую намереваемся нести изменения в устав. Я надеюсь, что наши коллеги из регионов, которые приедут, они это, так сказать, поймут, сочтут разумными наши доводы.
Михаил Федотов отметил, что требования к мемориалу не могут свидетельствовать об ужесточении российского законодательства.
Глава о лицах, юридических лиц, физические лица, там граждане тоже, она просто была изменена в последнее время. Ну, законодательство развивается, развиваются наши экономические отношения, поэтому вполне закономерно вот это изменение законодательства. Это не ужесточение.
Между тем, заслушав в процессе ходатайства обеих сторон, суд принял решение отложить рассмотрение иска Минюста.
17 декабря в 10 часов. Расскажите, пожалуйста, вы еще не обременили судебное заседание. Судебное заседание является закрытым.
Удовлетворится ли Минюст поправками к уставу мемориала, внести которые планируется на предстоящих 20-х числах ноября конференции, сказать не берется никто. Представитель самого министерства покинул зал судебного заседания сразу же после оглашения постановления.
Андрей Королев побывал в Верховном суде России. В эфире программы «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик. Снизу или сверху, как должно строиться гражданское общество? Рядом со мной в студии Ян Рачинский, представляющий сторону мемориала в этом конфликте, и Алан Блюм, профессор Высшей школы социальных наук в Париже. Вы являетесь одним из инициаторов письма поддержки общества «Мемориал» французской интеллигенции. Да, под письмом министру юстиции Александру Коновалову поставили свои подписи порядка 238 СМИ, по-моему, я насчитала, ученых, преподавателей, историков, социологов, философов. Позже к ним присоединились американские и британские коллеги. Все они заявляют о необходимости сохранить уникальную организацию, вызывающую огромную симпатию, уважение во всем мире. Это цитата из этого письма. Алан, скажите, это вы его честно писали или нет сами? И какие вот цитаты вы считаете самыми важными в этом письме?
Ну, вы знаете, во-первых, были много инициаторов, потому что когда узнали вот опасности и так далее, во Франции были большие волнения, так много коллег. Ну, это все-таки узкое милье, среда, и много от них, ну, мы звонились, переписали, и так эту группу людей, не знаю, 5-6 людей, которые начинали это писать. И, ну, это было довольно легко, потому что точно для нас, для всех, мемориал – это большое уважение, это очень важно. Например, цитаты я не помню наизусть письма, но то, что для нас очень важно, во-первых, что они работают как историки, это очень большое влияние, их работа имеет очень большое влияние на историю Советского Союза, на память. Это все это отношения между памятью, историей и так далее. Они профессионалы истории, они, и это соотношение между памятью и историей для нас было очень-очень важно. И вы сказали, что 238 будет несколько
опоздать.
Я думаю, что 56, да, но это правда. Но потом будет 2-3 или еще, ну, скажем, 238. Это было удивительно, потому что мы писали письмо, и в течение 3 дней, мы довольно поздно, мы собрали столько подписей. И это будет только социологи, люди, которые работают в социальной науке, и люди, которые имеют отношение с Россией. Значит, в конце концов, во Франции большинство этих людей, которые имеют отношение, работают в социальной науке, подписали письмо. Есть люди, которые не против современной политики, есть люди, которые против. Это не то. Все подписали. Значит, мемориал для нас это, ну, это собирать всех людей, которые работают в этой среде. Это было довольно удивительно даже для нас.
А для вас было удивительно? Вот скажите честно, вы знали вообще об этом письме или нет?
Я узнал уже постфактум. И, в общем, думаю, как и большинство моих коллег, во всяком случае, может быть, и все. Может быть, кому-то раньше кто-то сказал. Но, в общем, было приятной неожиданностью. Мы знали, что у нас много друзей среди ученых и во Франции, и в других странах. Но вот такая поддержка огромная, это действительно было и неожиданно, и очень приятно. В общем, это очень важно для нас понимать, что действительно наш голос слышен, и что нашу работу знают и ценят.
Но еще же столько же, по-моему, коллег и американских, и британских, да, вот да. Направили потом.
Да, мы получили тоже. Эти письма мы видели, и получали слова поддержки от коллег в России, само собой, очень много. И, в общем, при том, что мы не просили так особенно поддержки, не обращались за помощью.
А почему же не просили? Угроза же действительно нависает. Сколько уже 3 года преследуют, да, и нападают на вас?
Это претензия, да, уже 2 года, да, в конце 2012 года Минюст выдвинул вот эти вот бюрократические и, с нашей точки зрения, не основанные на законе претензии. И, честно говоря, мы привыкли просто, что мы все-таки, пожалуй, самая старая на сегодняшний день организация.
Сейчас бы Людмила Михайловна сказала, да. Нет, Московская Хельсинская группа.
Да, Московская Хельсинская группа имеет более длинную историю, но у нее Хельсинская группа... Не буду бороться за приоритет. В общем, все-таки первые акции мемориала еще 87-й год, еще при советской власти, и 88-й, когда уже общество практически костяк сформировался. И, в общем, мы привыкли справляться с разными трудностями. И здесь тоже полагали, что, в общем, так или иначе, мы или преодолеем эти трудности, или снова будем работать за какая-то часть нашей организации без регистрации. В конце концов, в 87-м году о регистрации речи не было, мы кое-что успели сделать.
Но были ли такие трудности, с которыми вы столкнулись 2 года назад? Ведь помимо еще претензий Министерства юстиции к тому, что мемориал неправильно структурирован, есть же еще претензии по поводу вот этого закона о так называемых иностранных агентах, которые против правозащитного центра мемориал используются.
Да, и даже не только...
У вас очень много нападок на вашу организацию.
Не только даже к правозащитному центру, еще ряд наших коллег тоже в регионах подвергся аналогичным нападкам, но им большинству удалось отстоять свою позицию в судах. Вот здесь странным образом суды встали на сторону незакона о Минюста. И, в общем, мне кажется, главное даже не столько в этих претензиях Минюста самих по себе, которые, может быть, мы найдем способ как-то решить. Не слишком осмысленный способ, но если им так надо, В общем, мы найдем способ.
Это будет на конференции, вы как раз будете решать. Это я вас спрошу, Ян Збигневич. Я сейчас Аллану хотела узнать, есть ли вообще в Париже или во Франции подобного рода организации, и вообще существовало...
Во Франции есть отделение мемориала.
Так.
Называется «Друзья мемориала».
Какая организация? Министерство юстиции приходило когда-нибудь во французское отделение мемориала или в другие французские?
Нет, вы знаете, у нас закон по ассоциации датируется 1901 года. Значит, и были почти никогда не были изменения. Поэтому я думаю, что все-таки все это довольно очень легко делать, нужно статус и все. И поэтому это помогает наоборот. И я не знаю, может быть, ну, для финансовых причин и так далее, может быть, когда-то были и были, конечно, но о структурах, об организации и так далее. Это так легко открыть ассоциацию, так называется, то, что невозможно подумать. И я думаю, что более того, эти законы для нас, они сделаны, чтобы помогать ассоциации. Они изменить всегда, чтобы наоборот, как это, мешать их. Поэтому во Франции нет, Минюст не пошел никакой организации, а есть много таких организаций, конечно, и которые имеют отношение тоже, есть все эти научные общества также, которые могут быть в тем же в рамке. И поэтому я никогда не слушал такие сложности, и, может быть, были, но очень редко, я думаю, что это не... Но когда закон имеет 115 лет, сейчас нужно...
Сложно же соблюдать этот закон, который, может быть, какой-то части устарел немного.
Ну, конечно, но это все-таки... Этот закон был очень простой, и поэтому статусы такие простые и очень открытый закон. Я не знаю, сколько есть ассоциаций во Франции, огромное число. Но это нужно послать статус, который очень... И все. Поэтому непонятно. И это и для нас, наша реакция от того, то нам немножко сказать не надоело, но нам жалко видеть, что все эти законы в России, ну, этот иностранных агентов, этот закон снова, они не помогают, они осложняют работу. Я вижу усилия мемориала, чтобы ответить и поменять, чтобы все-таки быть под законом. То, что это, и когда у них другие дела много больше важнее, чем это делать. Поэтому непонятно, почему законы могут осложнять всегда процесс, а не наоборот.
Ну, хорошо, вот вы создали конференцию, да, созываете конференцию, на которой будете обсуждать устав и будете спрашивать у организации, хотят ли они стать отделениями, да, чтобы вот выполнить требования Министерства юстиции. Но ведь может так случиться, что, во-первых, организации не захотят, а во-вторых, не станет ли это наоборот, что вы согласны с Минюстом. Действительно, все должно быть сверху, вниз, правление, и потом организация и отделение. Вы соглашаетесь таким образом?
Не совсем так. Во-первых, мы будем продолжать споры с Минюстом. Мы уже направили жалобу в Конституционный суд по поводу толкования Минюстом статей закона. И, в общем, я думаю, что у нас есть неплохие шансы добиться в Конституционном суде признания нашей правоты. Но мне кажется, что касается удовлетворения претензий Минюста, это можно сделать разными способами, потому что эти претензии... Самое в них неприятное, что они лишены содержания. Они чисто бюрократические, смысла такого государственного, рационального, чего-то в них нет. Но здесь, мне кажется, принципиально важна другая проблема. Вот то, что было сказано, во Франции, вообще говоря, государство не надзирает за обществом. Вообще в нормальной стране не чиновники занимаются контролем за общественными организациями, а наоборот. Общественные организации и общество в целом контролируют деятельность чиновников. Поэтому тогда и можно бороться с коррупцией, тогда можно нормально развиваться в стране. У нас все наоборот. Чиновники представляют перевернутую вот такую вот конструкцию. Они не понимают, что чиновник работает в министерстве, он не понимает, как это так, вдруг может появиться сам собой департамент в министерстве. Ну, противоестественное что-то. Вот они думают, что общественные организации должны быть устроены так же, что если что-то появляется, только вот сверху кто-то сказал, что должно появиться.
По принципу сверху
вниз. Да, У нашей организации изначально создавалась совершенно иначе. Это было движение совершенно независимо.
Скажите, потому что мало людей вообще понимает структуру этой организации.
Учреждали тогда еще Всесоюзное общество «Мемориал» из разных организаций. Какие-то из них имели один статус, какие-то другой. У каждой был свой устав, свои лидеры. Это было горизонтальное движение.
Какая идея объединяла все столь разные разнородные организации, которая сумела вот объединить их?
Да, значит, первая идея была вот именно избавление от белых пятен в истории, увековечение памяти погибших, но вообще говоря, глубинный смысл был, что вообще-то права личности, вот соотношение личности и государства. Это, к сожалению, по сей день остается фундаментальной проблемой для России. Вот что мы строим, великую державу или страну для нормальной жизни людей? Вот что главное, люди или... Вот некоторая идея великой державы. И боюсь, что последние годы мы движемся не совсем в разумном направлении. И вот довольно разные представления о том, что такое общественная организация, о том, что такое гражданское общество и как они соотносятся с чиновниками.
Аллен, есть ли такие споры в Париже, во Франции между людьми все-таки, да, как должно строиться гражданское общество?
Я думаю, что нет, потому что структуры нет, потому что в конце концов это уйдет. Но когда я слушаю его, так это немножко, да, удивительно, то что, во-первых, деятельность, но я думаю, что наше письмо это доказательство, то что все знают. Эту ассоциацию, если во всем мире в этой среде, то деятельность, и это очень важно, потому что мы знаем, что это сеть людей, которые участвуют. И эта горизонтальная организация, я думаю, что это, во-первых, думаю, что в 87-89 году это была очень современная концепция. Сейчас все интернет это горизонтальный. Они придумали это до интернета даже. Это довольно... И почему это было так эффективно? Это потому, что людей, если это структуровано как пирамида, конечно, люди не участвуют так легко. А здесь они собирали самые данные, они собирали... А все, например, все репрессированные, которые принесли их архив, это бесплатно тоже. Они не члены мемориала. Но почему они могли это делать? Потому что это было так распределено. Поэтому доказать деятельность такой организации, я думаю, что для меня это немножко
непонятно даже,
и да, и всегда, ну, везде есть, посмотрите список семинаров, все то, что они делают, эта замечательная библиотека, этот замечательный архив, но эта ценность, я думаю, что государство должно помогать. Они, это ясно. Это для... Мы сказали в нашем письме, что все-таки сейчас, все-таки, конечно, ситуация очень напряженная в мире, но они помогают к миру, потому что они помогают диалог. И у них нет только одна идея, они очень открыты. Поэтому, да, эта ассоциация очень эффективна, очень деятельная. И доказательств есть столько, что я Минюст, если он хочет найти, он найдет без проблем. И это не вопрос Минюста, это вопрос, как он сказал, это вопрос самых членов ассоциации, которые могут сказать, ведь все это плохо. Это сам член, это не Минюст.
Как вот вы думаете, ваше письмо услышат? Нет, вы министр юстиции написали, да? И чрезвычайному полномочному послу Франции.
Да, через посол, потому что думал, что посол все-таки лучше знает, чем Минюст, кто мы, надеюсь, кого мы.
И расскажет об этом.
Да, и он знает, что все-таки 80% важных людей, которые интересуются в России, они здесь. Почему мы писали открытое письмо Минюсту? Это потому, что мы думаем, что все-таки он может нас слышать. Мы не хотели только писать вот какой-то анонс, все это плохо, та-та-та. Мы думали, что мы можем убеждать Минюста, но это надеемся. И предпочитаем, но я думаю, что это была стратегия, идея мемориала, которую они не хотят, они хотят жить, они не хотят бороться только против власти. Нет, они хотят жить. И мы хотим, чтобы они живут, поэтому думаем, что Минюст может нас слушать. Не знаю, читал ли он письмо, надеюсь, но...
Так с конференции что все-таки? Скажите, это же, если вы пойдете на попятную с Минюстом, это значит прогнетесь, нет, одних? Будете нет, отделения, да. Все в регионах организации будут называться отделениями, будет структура сверху вниз, да. Это саму идею да. Загубит мемориала и горизонтального общества, нет?
Да, значит, тут два обстоятельства. Первое, что сейчас вступили в силу поправки в Гражданский кодекс. С сентября, да. В соответствии с которыми общественная организация может иметь только членов физических лиц. Юридические лица в состав общественной организации входить не могут. Но, во всяком случае, скорее всего, такова будет трактовка Минюстом этой позиции. Поэтому тоже нам приходится вносить определенные изменения. Второе, что нравится это Минюсту или нет, значит, мы пошли по пути просто создания нужного числа новых отделений. Вот старые отделения, старые организации, отделения они и есть. Отделения у нас 19 организаций, которые зарегистрированы как отделения именно. И они, кстати, в наибольшей степени под угрозой. И в случае ликвидации им придется что-то делать. Остальные зарегистрированы как независимые организации. Дальше это их вольная воля. Кто-то хочет переименовываться, мы не против, но, в принципе, если Воронежский мемориал 20 лет работает как Воронежский мемориал, зачем ему переименовываться в Воронежское отделение? У нас в большинстве регионов достаточно сторонников и единомышленников, чтобы создать просто новые сущности под названием отделение Российского общества «Мемориал». В принципе, да? Формальная претензия Минюста тем самым должны быть сняты, если дело в этом, да. Но на самом деле я склонен полагать, что вся история, мы же, в общем, не старались ее особенно раздувать, скорее заключается в ретивости чиновников нижнего уровня, чем в каких-то устремлениях власти. Хотя власть действительно, если говорить про обстановку в целом, и про ряд действий против конкретных мемориалов, то ясно, что наступление на гражданское общество идет, и, в общем, достаточно массированное. Мы видим массу законов, принятых за последнее время, которые усложняют положение общественных организаций. Но в данном конкретном случае, я думаю, что это скорее ретивость на нижнем уровне, плюс полное непонимание вот сущности гражданского общества. Вообще говоря, это то, что должно существовать независимо от любых контролирующих органов, за исключением налоговой службы. Налоговая служба, да. А все прочее, вот если нет явного преступления, это положение и Российской Конституции, и Европейской Конвенции, же свобода ассоциации может быть ограничена только в той мере, в которой требует общественная безопасность, мораль. Спрашивается существование организации с не тем названием в структуре. Это угроза безопасности, угроза морали. Вот я хотел бы... Вот обоснование мы так и не услышали.
Сейчас история очень важна для власти также. И всегда повторяют, что даже ваш президент повторяет, что нужна объективная история и так далее. А мемориалы, то я думаю, они собирают архив, они делают историю, они пишут историю. Это имеет огромное место в писании истории России. Поэтому... даже власть должен понимать, что если они хотят историю, они должны поддержать еще больше мемориала.
Какую историю хотят в России? Это уже, я
думаю, другой вопрос. Но история – это дебат. Без дебата нет истории. Без дебата нет истории, я думаю. Особенно в современном мире. Тогда.
У нас немножко другой подход. У нас в плане единый учебник истории, но это действительно тема для другого.
Да. А сегодняшняя тема была снизу или сверху, как должно строиться гражданское общество. И в гостях у меня были Ян Рачинский, представитель общества «Мемориал», и Алан Блюм, профессор Высшей школы социальных наук в Париже. На этом я завершаю программу «Человек имеет право». Ее вела Кристина Горель. Всего вам доброго.
Или თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში წინში. ლოცულ ფრაქცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
Здравствуйте, в эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. При всей своей злодейской изощренности вождь большевиков Владимир Ленин был иногда очень проницателен. Это ему молва приписывает фразу «Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим». Ленин был циничен и поэтому хорошо знал, как сыграть на струнах алчности своих политических соперников. Художник и литератор Юрий Анненков писал, что в 1924 году видел в институте Ленина запись следующих слов вождя мирового пролетариата. «Капиталисты всего мира и их правительство в погоне за завоеванием советского рынка откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших противников. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства». Как в воду глядел, западные демократии весь 20 век оказывали самоубийственную поддержку советскому коммунистическому режиму. И не только советскому, и не только в 20 веке. Последний тому пример – соглашение о продаже России французских вертолетоносцев класса «Мистраль». Соглашение было подписано в 2011 году, то есть уже после российской агрессии в Грузии, после начала истеричной кампании об угрозах приближения НАТО к российским границам, после очевидной смены политического курса с демократии на авторитаризм. Поставки современных вооружений нестабильным политическим режимом вообще дело опасное. А уж военное сотрудничество с режимом, откровенно декларирующим антидемократические цели, и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Но вспомним историю. В течение 6 лет, с 1933 по 1939 годы, индустриальные демократические страны Запада экспортировали в нацистскую Германию товары, продукты и сырье, которые позволили нацистам поднять военную промышленность, создать самую боеспособную в Европе армию и обеспечить рост своего военного потенциала в преддверии Второй мировой войны. Что значили тогда для Германии торговые отношения с развитыми странами Запада? Говорит доктор исторических наук, профессор Олег Будницкий.
Германия была достаточно мощной в экономическом отношении страной. Да? И в плане развития промышленности у Германии не было проблем с технологиями. У Германии были проблемы с ресурсами. Историки военные, они определили, что вот существует примерно 15-16 критически важных наименований тех или иных видов сырья для ведения войны. Ну, там, скажем, нефть, там, никель и так далее. Далее по списку не буду все перечислять. Так вот, у Германии практически ничего этого не было.
Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр указывает на трудности, с которыми столкнулась Германия, лишенная зарубежных поставок стратегически важного сырья.
Лигирующие добавки для стали, вот это для Германии все время была проблемой. И под конец войны это стало уже очень серьезной проблемой. Они не могли делать хорошую сталь за недостатком лигирующих добавок. И поэтому сталь у их танков от последних выпусков была очень хрупкой.
Когда Вторая мировая война уже началась, пагубность экономического сотрудничества с Германией стала Западу очевидной. Но о чем европейские политики думали раньше? На что надеялись? Насколько осознавали они в 30-х годах угрозу нацистской агрессии, говорит профессор Будницкий.
Ну, я думаю, что не вполне осознавали. Видите ли, с одной стороны, все более-менее понимали природу нацистского режима и страшное возмущение во всем мире цивилизованном вызвало одно из первых деяний нацистов, это бойкот еврейских магазинов и различного рода антиеврейские, антисемитские акции. Но нацисты, они вообще были вовсе не такими прямолинейными, как их иногда изображают. Например, Геринг заявил сразу после этого, что, ну, когда почувствовалась такая реакция, что евреи равноправные граждане в Германии, такие же, как все, и что вы там нам предъявляете. И вообще нацистская Германия, Гитлер в частности, они декларировали приверженность к миру. Сейчас трудно поверить, но в Германии Гитлера назвали канцлером мира. Вот смотрите, Мюнхенское соглашение, Мюнхенский сговор, как мы его совершенно справедливо теперь называем, ведь он был продиктован чем? Это было стремление предотвратить войну. И как справедливо сказал Черчилль, по крайней мере, ему это приписывают, что у Англии был выбор между позором и войной, она выбрала позор и получит войну, что и получилось. А это не мешало частным фирмам вести бизнес, да, с Германией. Ну, наиболее известный, может быть, случай — это фирма IBM, да, которая поставляла все эти там машины, в том числе на которых создавались там картотеки по евреям, которые впоследствии уничтожали. Да. Ну, это один из, но не единственный случай. И некоторые люди понимали нацистскую угрозу. Их было немало. Одного из них я уже назвал, Уинстон Черчилль. В США это был президент Рузвельт. Да?
Еще опрометчивее вел себя Советский Союз, заключивший в 1939-1941 годах ряд торгово-экономических соглашений с Германией. С декабря 1939 по конец мая 1941 года Германия получала из СССР 1 000 000 тонн нефтепродуктов, более 1,5 миллиона тонн зерна, хлопок, лен, лесоматериалы, никель, марганцевую и хромовую руду, фосфаты и другие товары и сырье. Правда, в отличие от западных стран, Советский Союз был тогда военным союзником нацистов, включившись во Вторую мировую войну через 17 дней после нападения Германии на Польшу. Союзнические отношения предполагали и взаимовыгодный торговый обмен. Вопрос лишь в том, насколько это было выгодно Советскому Союзу – способствовать экономическому росту Германии, игнорируя ее агрессивные планы. Сталин не видел в Германии будущего противника. Его вера в Гитлера была непоколебима. Не случайно нападение Германии на Советский Союз было названо вероломным. Впервые это прозвучало в выступлении по радио наркома иностранных дел Вячеслава Молотова 22 июня 1941 года, через 8 часов после начала войны.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняла все условия этого договора.
Нападение Германии действительно было вероломным, в прямом смысле этого слова. Оно поломало веру Сталина в надежность своего нацистского партнера. Веру, которую он испытывал Гитлеру до последнего предвоенного дня. И последний эшелон с советским зерном прошел в Германию по мосту через Западный Буг на Тересполь 22 июня 1941 года, за 1:15 до нападения Германии на Советский Союз. Важны ли были для Германии поставки сырья и товаров из Советского Союза? Профессор Будницкий.
Как писал Карл Шнуре, который, собственно, отвечал в МИДе за экономические отношения с Советским Союзом, то, что нам поставляет, будет поставлять, а потом действительно поставлял Советский Союз, это для нас более-менее на вес золота.
Павел Фельгенгауэр считает, что еще более важным было для Германии сотрудничество с Советским Союзом до начала Второй мировой войны, в 30-е годы.
Когда немцы обходили запреты Версальского договора и использовали Советский Союз и для обучения летчиков, танкистов, вот это было серьезно. Это для немцев было очень важно.
Всякая торговля должна быть взаимовыгодна. Даже свою душу грешники продают дьяволу за конкретные земные блага. Насколько же выгоден был Советскому Союзу торговый обмен с Германией? Что он получил за продажу сырья нацистскому режиму? Говорит Павел Фигенгауэр.
Да, кое-что получили. В основном образцы. Образцы эти, конечно, в какую-то пользу оказали. Какие купили станки. Но в целом ничего такого сверхъестественного именно от Германии не успели получить или не получили.
Профессор Олег Будницкий.
Не все знают, что на самом деле около половины поставок из Германии – это были не технологии. Это был металл и уголь. Металл и уголь. Это более 50% поставленного Германии по советско-германским торгово-хозяйственным соглашениям. Но среди этого самого, то, что металл был, да, это был не сырой, не руда. Это был, среди прочего, броневой лист, к примеру, так и различные виды стали, которые в СССР просто не производились. Или они были гораздо хуже по качеству. Германия поставляла продукцию как военного, так и невоенного назначения. Продукция военного назначения – это было примерно 37% всех поставок. Так, при этом, кстати говоря, большая часть вот этих военных поставок, она в итоге оказалась не слишком важной, потому что это были поставки для судостроения. А все-таки военно-морской флот советский, он практически никакой роли в войне не сыграл, или сыграл не очень существенную роль, скажем. Тогда не обидятся на меня военные моряки.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. В послевоенное время западные демократии поддерживали Советский Союз торговым взаимодействием с ним. Импорт западными странами нефти и газа из Советской России долго позволял советскому режиму оставаться на плаву. Это был единственный постоянный источник валюты, которая тратилась потом на стабилизацию тоталитарного режима, военные нужды и экспансию в странах третьего мира. В точности, как им завещал их учитель Владимир Ленин. Любые ограничительные санкции, как, например, отказ Соединенных Штатов предоставить режим наибольшего благоприятствования в торговле, воспринимался советскими властями крайне болезненно. Но такая мера, как принятая в 1975 году поправка Джексона-Вейника к американскому закону о торговле, была скорее исключением, чем правилом. Мог ли послевоенный Советский Союз прожить в полной экономической изоляции от Запада?
Начиная с 1963 года СССР закупал зерно на Западе. И закупал его в всевозрастающих масштабах до последних дней своего существования. Вот основа основ, да? Значит, шел просто вот обмен невозобновимых ресурсов, то есть энергоносителя нефти, да, и потом газа, на возобновимые, на продовольствие, так, и на ширпотреб, и так далее, и тому подобное. Ну, конечно, высокие технологии тоже закупались, но здесь, конечно, действовали ограничения, так, потому что поставки, особенно в период обострений, поставки продукции военного или двойного назначения, они были блокированы Западом, это бесспорно. Но, конечно, это, с одной стороны, торговля с Западом, она, да, способствовала тому, что советский режим держался на плаву. С другой стороны, это способствовало, в общем-то, изоляции СССР и, в конечном счете, накапливающемуся постепенно отставанию от стран Запада.
Из чего исходил Запад, поддерживая советскую экономику и, следовательно, военный потенциал отнюдь не миролюбивого Советского Союза? Какие интересы им двигали? Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
Ну, как обычно, люди хотели деньги зарабатывать. Вот, ну, там случилось, в общем, самый известный случай, это когда сразу после войны, в 1947 году, Британия предала бывшему союзнику СССР новейшие реактивные двигатели, авиационные. Вот, наши купили там партию, потом наладили свое нелицензионное скопированное производство. И именно на этих двигателях были оснащены МиГи-15, которые вот очень успешно воевали в войне в Корее и ничем не уступали американским сейбрам и суперсейбрам. После этого вот вопиющего случая начали создавать ККОМ. Вот, комитет международный по координации усилий по недопущению продажи Советскому Союзу военных технологий и технологий двойного назначения. То, что сейчас, по-видимому, будет снова возрождаться. В нынешних условиях, очевидно, будет новый ККОМ.
Сегодня в условиях относительно свободной рыночной экономики западные санкции, конечно, не столь эффективны. У авторитарного российского режима есть некоторый запас прочности. Пусть и худенькая, но все же подушка безопасности. Некоторое время российская экономика продержится за счет собственных резервов. Однако в долгосрочной перспективе самоизоляция России чревата экономической разрухой, а возможно и коллапсом государственности. Насколько обосновано в такой ситуации военное сотрудничество Запада с Россией и в частности поставки десантных кораблей класса «Мистраль»? Говорит военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц.
Еще недавно, надо сказать, что официально Запад говорил, что Россия является важным военно-политическим партнером. И Россия входила во все международные организации, включая, кстати говоря, натовскую систему партнерства во имя мира. В России существует очень мощное военное и военно-промышленное лобби, которое настаивает на том, что российская промышленность способна производить весь спектр вооружений. И только с приходом так проклинаемого всеми Сердюкова, впервые было сказано, что задача Министерства обороны не спасать от банкротства российские военно-промышленные предприятия, а обеспечивать армию всем необходимым. И тогда это не стало тенденцией, конечно, но в качестве сигнала военно-промышленному комплексу, если вы не хотите или не можете производить то, что нам нужно, мы закупим это на стороне. И появились проекты вроде вот проекта с «Мистралями».
Ограничение экономических связей с Западом и полное прекращение военно-технического сотрудничества, конечно, поставили бы Россию в тяжелое положение. Это вообще нелегкая задача – представляться демократическим государством и в то же время осуществлять экспансионистскую политику. В какой-то момент международное доверие иссякнет, терпение лопнет. Тогда придется возвращаться к не очень приличному, но испытанному средству – воровству технологий и копированию чужих достижений.
Ну, у нас была, во-первых, индустрия, которая смогла наладить свое производство скопированного. Вообще могла скопировать, наладить производство, значит, авионика, там, вооружение. Хотя там кое-что все время у нас воровали. На всю историю Советского Союза что-то приворовывали. Иногда покупали, если удавалось. Если не удавалось, то воровали, делали копии. Ну, была целая индустрия, которая умела делать копии. Там известно, что первая советская ядерная бомба, она один к одному повторяет американскую. Все, значит, чертежи украли, и Сталин приказал никаких нововведений делать точную копию. Но нужна была построить индустрию, которая сможет это сделать по чертежам. Вот такое сложное изделие. Или там стратегический бомбардировщик Ту-4, он был скопирован один к одному с американского супер этого самого Flying Fortress Боинга 29, который сел на вынужденный на Дальнем Востоке, отбомбившись по Японии. Его разобрали до винтика и опять же сделали точную копию. Один к одному. Там была большая проблема с тем, что там была дюймовая резьба везде. А у нас резьба была метрическая. А приказ был опять Сталина ничего не выдумывать, вот делать копию. Вот чтобы один к одному. У них летает и у нас полетит, только если мы точно все скопируем. И сделали копию. Вот, сделали первый наш настоящий стратегический дальний бомбардировщик.
Бытовавшие на Западе представления о том, что Россия – это страна, стоящая на пути демократического развития, в последнее время начали рассеиваться. Демократическая риторика Путина поблекла и вошла в явные противоречия с политической практикой. Но в 2011 году, когда Россия договорилась с Францией о поставках «Мистралей», самые наивные западные политики еще верили или делали вид, что верят в миролюбие своего восточного партнера. Какими мотивами руководствовались французские власти, одобрившие сделку по «Мистралям»? Александр Гольц.
Все-таки во Франции голосует избиратель, выбирает и президента, и парламентариев, которые должны каждодневно показывать вышеозначенному избирателю, что они о нем заботятся. И понятно, что такой заказ – это новый, это большое количество рабочих мест, это немалые деньги, которые вливаются во французскую экономику. Оценивается в 1,5 миллиарда евро весь этот контракт. Ну, будем откровенны. Все-таки речь о непосредственной угрозе безопасности Запада, мне кажется, от мистралей точно не происходит. Поэтому, конечно, все политики пытаются найти некую золотую середину.
Похоже, сделка по мистралям имеет большое значение для Кремля. Может быть, не столько военное, сколько политическое, как свидетельство того, что Россия пока еще не аутсайдер на европейском политическом поле. А каково военное значение таких десантных кораблей? Продолжает Александр Гольц.
Я считаю, что появление мистралей – это появление новой философии войны на море. Ведь нынешний российский флот получен, весь корабельный состав получен в наследство от Советского Союза. Главной, если не единственной задачей надводного флота Советского Союза было прикрытие атомных подводных ракетоносцев. С тем, чтобы они могли выполнить в необходимый момент свою задачу и запустить по Америке ракеты. Вот. И понятно, что странно было еще недавно существовать с такой задачей в 21 веке. И поэтому появилась идея вот этих кораблей, которые материально воплощают идею проекции силы, проведения операции в удалении от своих берегов, ну, например, операции по борьбе с пиратством. Или какие-то участия в международных экспедиционных силах и так далее. Вот задача этих кораблей.
Разумеется, десантные корабли класса «Мистраль» не единственные, в чем заинтересованы российские вооруженные силы. Круг их интересов гораздо шире, говорит Павел Фельгенгауэр.
Десантные корабли – это как бы о них разговора больше. А есть более существенные вещи, которые, в общем, позволили России одержать тактически очень важную победу под Иловайском, в ходе которой была полностью разгромлена южная тактическая группировка украинских войск, окружена и разгромлена. Там российская авиация вообще не участвовала, чтобы как бы не выдавать наше присутствие. Использовались массово системы залпового огня и артиллерии, особенно система залпового огня, которая в открытых степи по неокопавшимся колоннам противника, в общем, вещи очень страшные. Все, там гигантские потери, много раненых, много убитых, остальные деморализованы. Для того, чтобы это использовать, тем более на большой дальности, ну, почти на пределе, 20-30 километров, нужно знать, где противник находится. И мы это знали, потому что у нас были израильские беспилотники. А у украинцев ничего такого не было вообще. Украинские, эти самые израильские беспилотники «Серчер» были вот закуплены Поповкин, вот, став после войны 8-го года, значит, публично обругав имевшиеся у нас беспилотники, как совершенно негодные, поехал в Израиль с большой делегацией, закупили там эти беспилотники, потом закупили их сборку в России из израильских компонентов. Но у них есть дневного ночного видения камеры, и они могут летать довольно долго и определять, где находится противник, что, собственно, и нужно в данном случае. То есть мы знали, где украинцы, в каком они, что они примерно делают. Они вообще не знали, когда мы перешли в контрнаступление.
Израиль не присоединился к западным санкциям против России после начала конфликта с Украиной. Тем не менее, как сообщал в августе этого года портал FlightGlobal.com со ссылкой на израильские источники, Министерство обороны Израиля запретило оборонным компаниям вести переговоры по поставке России беспилотных самолетов. Утверждалось, что причиной запрета стало вмешательство России во внутренние дела Украины, и что запрет был введен с учетом мнения Соединенных Штатов Америки. Понятно, Украина тоже заинтересована в приобретении современных вооружений вообще и беспилотников в частности. Израильская газета «Харец» сообщала, что глава украинского МИДа Петр Климкин в октябре вел переговоры о приобретении израильских беспилотных самолетов. Это подтвердило сам Климкин в интервью израильскому телевидению. Он объяснил, что беспилотники нужны для того, чтобы вести постоянные наблюдения в зоне конфликта на востоке Украины. Между тем, в войне на Украине беспилотники используются не только российской стороной. Их применяет также и наблюдательная миссия ОБСЕ, имеющая очень ограниченные ресурсы для наблюдения за ситуацией на востоке Украины и на российско-украинской границе. Возможно, не без помощи беспилотников ОБСЕ установила в начале ноября факт передвижения по Донбассу конвоя из 40 с лишним грузовиков и автоцистерн. Среди них было 19 КАМАЗов без номеров, буксировавшие 122-миллиметровые гаубицы с военнослужащими в темно-зеленой форме без опознавательных знаков. Замечены были также БТР и танки Т-72 и Т-64. «Зеленые человечки» путешествуют по Украине на тяжелой военной технике. Параллели между военно-техническим сотрудничеством Запада с сегодняшней Россией и Запада с Третьим Рейхом напрашиваются сами собой. И также актуален вопрос, способна ли Россия поддерживать свой военный потенциал на приемлемом уровне в условиях нарастающей экономической изоляции. Павел Фельгенгауэр.
Нет. Это абсолютно невозможно. Это научный факт, это все знают, в общем, кто более-менее владеет темой. Это политические лозунги, а в импортзамещении не более, чем политические лозунги. Нет, ну там надеются, что, может, мы будем китайское использовать. Потому что Китай копировать умеет, в отличие от нас. И они находятся давно под санкциями, и они, вот скажем, для своих космической программы сами делают компоненты. И для вообще другие, для многих вещей делают сами, потому что они с 89-го под вот такими технологическими санкциями. Ну и вообще не копируют много чего. Там машины копируют японские. Вот у них промышленность, вот индустрия копирования работает. То есть мы теперь из Китая будем не просто там продавать ему сырье и покупать ширпотреб. Мы теперь будем импортерами китайских технологий. В том числе военных и двойного назначения. Но за что они захотят нам продать? И что потребуют в обмен? Ну, это сложный вопрос, и мы становимся в прямую зависимость полностью от Китая, в том числе в военном производстве.
В конце концов, главная задача, стоящая перед политиками, оценить степень угрозы. Невзирая на экономические выгоды, интересы бизнеса, прибыль для национального бюджета и обещания социальных благ. Представляет ли нынешняя Россия военную угрозу Западу? Александр Гольц.
Если мы говорим об обычных вооружениях, конечно же, Россия не представляет сегодня никакой угрозы Западу. И понятно, что российские обычные силы предназначены исключительно для того, чтобы одержать победу в локальном конфликте. С другой стороны, меня чрезвычайно настораживает та ядерная эйфория, которая вот охватывает разные круги российского общества, включая и высшее руководство. Становится очевидным, что Россия взяла курс на наращивание противостояния с Западом. В этом нет никаких сомнений. Вот в условиях, когда других ресурсов нет, а надо все время доказывать, что мы великая держава, я подозреваю, что наш курс, курс России в области ядерной может становиться все более авантюристичным. Если нам все время надо доказывать, что мы безумны настолько, что сможем нажать красную кнопку.
Павел Фельгенгауэр.
Ну, в определенном смысле, да. Хотя, конечно, мы, по-видимому, сейчас будем переходить на... Ну, поскольку у нас холодная война, с этим спора нет. Война холодная уже идет. Значит, тактика балансирования на грани войны будет широко использоваться. Она уже сейчас используется. То есть, потому что и другого способа использовать деньги, вложенные в ядерный потенциал, нельзя. Потому что ядерный потенциал – это оружие, которое не используется никогда, потому что использовать его можно один раз, тогда после этого уже никакой России не будет вообще на карте мира. Но мы использовать его можно. угрожая его использовать. То есть называется ядерный шантаж или политика балансирования на грани войны. Так это был такой термин во времена холодной войны. По-английски он звучит совсем по-другому. Это Джон Фостер Даллес его придумал. Он называется brinkmanship. То есть тоже на краю, значит, балансирование. Вот у нас сейчас самолеты вот эти летают, не нарушая, но как бы летая вдоль воздушного пространства европейских стран. И причем это стратегические ядерные бомбардировщики летают. То есть мы показываем, что если нас вот, на нас сильно надавить, то риск ядерной войны существует, и никому мало не покажется. Ну, конечно, когда ты балансируешь на грани войны, всегда есть некоторый риск не удержаться.
Это была программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.